Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 16 марта, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежды Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Тело Слободана Милошевича будет выставлено в Белграде для двухдневного прощания. В Беслане начинается суд над милиционерами, которых обвиняют в халатности в связи с захватом школы в 2004 году. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за арест оппозиционеров накануне парламентских выборов. В Правобережном районном суде Беслана сегодня начнется рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшее руководство РОВД Правобережного района. Суд ранее отклонил ходатайство потерпевших, родственников жертв бесланской трагедии, об объединении дела милиционеров с делом Нурпаши Кулаева, единственного выжившего боевика, участвовавшего в нападении на школу. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализировано, 14 из них в тяжелом состоянии. Пассажирский автобус врезался в трансформатор, выпавший из кузова впереди идущего грузовика. Об этом сообщили в местном управлении МЧС. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Сын Милошевича Марко, сопровождавший тело, вернулся в Москву. Не будет присутствовать на похоронах и его вдова, которую на родине обвиняют в ряде преступлений. Сербские власти не предоставили ей достаточных гарантий безопасности. Слободан Милошевич скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала. Российские медики, побывавшие в Гааге, подтвердили смерть от сердечного приступа, однако заявили, что бывшего югославского лидера можно было спасти, если бы ему разрешили приехать для лечения в Россию. Госдума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича. В нем отмечается, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Депутаты считают его дальнейшую работу нецелесообразной.
Мы твердо заявляем, что Международный трибунал в Гааге, так и не оправдав возложенной на него международным сообществом высокой миссии, должен как можно скорее стать достоянием той же истории, какой еще при жизни, при всех его свершениях и ошибках, стал Слободан Милошевич.
Это был председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции в ходе кампании по выборам президента страны. За последние дни в Белоруссии были арестованы 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. Вчера вечером в Минске был задержан Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии, доверенное лицо Милинкевича. Ему предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и нарушении правил распространения печатной продукции. Европейские парламентарии считают, что предстоящие Белоруссии президентские выборы не могут быть честными и справедливыми. Выступая на пресс-конференции в Страсбурге, член Европейского парламента от Польши Богдан Клих заявил.
Мы опасаемся, что ситуация в Беларуси, как и прежде, не будет отвечать международным стандартам демократических выборов. Вот почему мы оцениваем ситуацию как весьма серьезную и в настоящее время не видим никаких перспектив для проведения подлинно демократических президентских выборов в это воскресенье.
Парламентарий напомнил об арестах активистов оппозиции, о давлении на независимые СМИ и об отказе властей допустить иностранных наблюдателей в страну накануне выборов.
Радио «Свобода». Новости.
Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Принятие каких-либо решений, за исключением принесения присяги депутатами, не ожидается. Основные политические, этнические и религиозные группировки Ирака пока не могут договориться о формировании коалиционного правительства. Судебное слушание в Багдаде на процессе против Саддама Хусейна отложено до 5 апреля. На заседании в среду бывший иракский диктатор и его сводный брат Барзан ат-Тикрити, бывший руководитель спецслужб, давали показания. Саддам Хусейн назвал судебный процесс комедией и обратился к иракскому народу в связи с конфронтацией между суннитами и шиитами.
То, что я слышу о своем народе, то, что ему приписывают, это на него совершенно не похоже. Мой ум и душа подсказывают мне, что иракский народ преданный, честный, единый и слава всемогущему Аллаху, невиновен во взрывах святыни имамов Аль-Хади и Аль-Аскари в Самаре.
Судья запретил Саддаму произносить политические речи.
Вы находитесь на уголовном процессе. Вас обвиняют в серьезном преступлении, в убийстве невинных людей. Давайте показания по этому поводу. Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Сказал судья на процессе над бывшим иракским диктатором. Саддама Хусейна и его сподвижников обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджайль в 1982 году.
Радио «Свобода». Новости.
Министры энергетики стран «Большой восьмерки» обсудят сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. В качестве наблюдателей на совещании присутствуют представители Китая, Индии и стран-членов ОПЕК. Среди тем переговоров – стабильность поставок топлива на мировой рынок, развитие ядерной энергетики и альтернативных энергетических технологий. По мнению обозревателей, Россия намерена использовать встречу для укрепления своей репутации надежного поставщика энергоносителей, пострадавшей в результате недавнего газового конфликта с Украиной. В Дании не будет возбуждено уголовное дело против газеты, впервые опубликовавшей карикатуры на пророка Мохаммеда, которые вызвали бурю возмущения в исламском мире. Глава датской прокуратуры Хеннинг Фоде отметил, что, опубликовав карикатуры, газета «Юландс-Постен» не нарушала закон в Дании. Прокуратура заявила об этом, рассмотрев апелляцию нескольких мусульманских организаций на решение прокурора низшей инстанции, также отказавшегося возбуждать уголовное дело против газеты. Напомню главные новости к этому часу. Тело Слободана Милошевича будет выставлено в Белграде для двухдневного прощания. В Беслане начинается суд над милиционерами, которых обвиняют в халатности в связи с захватом школы в 2004 году. США подвергли резкой критике власти Беларуси за арест оппозиционеров накануне парламентских выборов.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. На большей части европейской территории России погода останется во власти антициклона, обещают синоптики. На фоне повышенного, а в центральной полосе высокого атмосферного давления преобладать будет погода солнечная с значительными контрастами температуры. В северо-западном и в большинстве областей центрального района осадки маловероятны. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 1 до 3 градусов тепла, в Москве до 4 градусов выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Министры энергетики стран «Большой восьмерки» и глобальная энергетическая безопасность. Европейский союз и рынок труда. Состояние рынка товаров и услуг в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Комитет по обороне Государственной Думы России сегодня рассмотрит поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта о порядке применения к военнослужащим дисциплинарного ареста. Помимо прочего, этот документ предполагает восстановление гауптвахт российской армии. Гауптвахта была отменена в 2002 году. Мнения экспертов разделились. Одни считают гауптвахту недопустимой жестокостью, другие видят в ней способ снизить уровень дедовщины и других неуставных отношений в армии. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии? И я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Министры энергетики стран «Большой восьмерки» соберутся сегодня в Москве на общее заседание по проблеме обеспечения глобальной энергетической безопасности. Основные вопросы – как удовлетворить растущий глобальный спрос на энергоносители, снизить воздействие на окружающую среду и решить проблемы энергетической бедности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В заседании по проблемам мировой экономики примут участие не только министры стран Большой Восьмерки. На обсуждение вопросов глобальной энергетической безопасности приглашены представители профильных ведомств Мексики, Индии, Бразилии, Китая и Южноафриканской Республики, а также руководители ряда международных организаций. Глобальная энергетическая безопасность объявлена одним из приоритетов российского председательства в Большой Восьмерке. О роли России в этой сфере в интервью «Радио Свобода» рассказал главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
С учетом того, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок, одним из крупнейших, наиболее крупных, даже можно сказать, поставщиков газа в Западную Европу, а по разным оценкам от 25 до 30% потребляемой Европой газа поступает из России, понятно, что надежность снабжения, надежность поставок из России в таких объемах, какие Россия поставляет, это, конечно, делает Россию одним из ведущих участников мирового энергетического рынка. Недаром тема энергетической безопасности озвучено как приоритет номер один в течение этого года, когда Россия председательствует Большой Восьмерке. Помимо надежности снабжения, речь идет здесь не только о краткосрочном снабжении мировой экономики энергетическими ресурсами, но и о долгосрочных перспективах. Речь идет о том, что надо осваивать не только новые месторождения, развивать их и строить системы снабжения потребителей с этих новых месторождений, но и разрабатывать новые источники энергии, способствовать тому, чтобы снижалась энергоемкость мирового валового продукта. И здесь в России тоже есть определенный потенциал научный, который мог бы участвовать в развитии энергосберегающих технологий во всем мире.
Евгений Евгеньевич, будут обсуждаться на этой конференции, на этом заседании пути преодоления энергетической бедности. Вот можете рассказать, чьей бедности и какие пути?
Энергетическая бедность – это такое понятие, которое скорее применимо не к странам развитым, у которых нет энергоресурсов, например, такие как Япония, но у которой достаточно средств для того, чтобы эти энергоресурсы покупать. Речь идет скорее, конечно, о странах с более низким уровнем развития, которые во многом не могут развиваться вследствие того, что испытывают недостаток энергоресурсов, с одной стороны, нет у них этих месторождений, но и недостаток средств. Это целая группа стран и в Африке, и во многих других регионах, и я думаю, что сейчас готовых рецептов нет.
Заявил в интервью «Радио Свобода» главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Согласно исследованиям социологов, закон о защите прав потребителей – самый нарушаемый в Российской Федерации. В Петербурге в прошлом году нарушения действующего законодательства выявлены у 81% предприятий по оказанию бытовых услуг и торговли, а также медицинских, жилищно-коммунальных, туристических и ритуальных услуг. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Львиная доля нарушений закона о защите прав потребителей приходится на продажу товаров ненадлежащего качества, без необходимых документов. Почти так же часто встречаются нарушения санитарных норм. Каждый человек практически ежедневно сталкивается с недостоверной рекламой, неполной информацией о товаре или услуге, просроченными продуктами питания, отсутствием кассовых чеков, невыполнением коммунальных услуг, несмотря на их своевременную оплату. 14 марта в Петербургском доме журналистов была устроена выставка опасной и фальсифицированной продукции, где стояли в ряд бутыли со стеклоомывателем для машин, незамерзающей жидкостью разных марок, содержащей опасный для здоровья метанол. Рядом лежала вареная колбаса, растворимый кофе, упаковки риса, готовых котлет и другие продукты. Беда в том, что информации о нарушениях мало, она разрознена, и организации, защищающие права потребителей, только начинают думать о совместных действиях, говорит представитель общества потребителей Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская.
Нужна единая база данных для города, потому что на сегодняшний день некоторые предприятия могут безобразничать на рынке города по 2-4 года, и правоохранительные органы не принимают никаких мер к приостановке их деятельности. Надо отметить вялую судебную систему. Мировые суды достаточно быстро принимают решения, но судебные дела на более крупные суммы исков, которые рассматривают федеральные суды, у меня есть такой серьезный пример, когда решение, вынесенное в сентябре, до сих пор судья даже не удосужилась выдать исполнительный лист, чтобы могли действовать судебные приставы.
Организация «Диалог» завалена жалобами, говорит ее сопредседатель Вадим Рыжков.
В среднем за один рабочий день поступает до 20 жалоб от потребителей. Это по горячей линии диалога. 40% это бытовая техника, в основном нарекания идут на сети магазинов Эльдорадо. 30% это мобильные телефоны, основные нарушители Свизар. 15% на продукты питания жалуются и 15% без оснований идут.
Что касается продуктов питания, то часто их качество ухудшают продавцы, нарушающие правила хранения и продажи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Беслане начинается рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват школы в сентябре 2004 года. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции во время кампании по выборам президента страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 программа «Час прессы» обсуждает информационную кампанию накануне белорусских выборов. Участвуют главный редактор газеты «Биржа информации» Гродно Елена Равбецкая, главный редактор газеты «Советская Беларусь» Минск Павел Якубович, обозреватель «Гардиан Лондон» Джонатан Стил и экономист Андрей Макогон. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы сегодня с обсуждения очередной неожиданности со стороны российских теннисистов.
Да, Никита, причем этих неожиданностей было две. Одна со знаком плюса, а другая со знаком минус. На теннисном турнире в Индиан Уэллсе Игорь Андреев выиграл у третьей ракетки турнира американца Энди Родика 6-4, 6-7, 6-1. А вот Марат Сафин проиграл финну Ярко Нееминену 4-6, 3-6. Швейцарец Роджер Федерер обыграл француза Ришара Гаске 6-4, 6-3. А испанец Рафаэль Надаль другого французского теннисиста Себастьяна Грожана 6-4, 6-2. В четвертьфинал также вышли киприот Маркос Багдатис, хорват Иван Любичич и парадон Сичапхан из Таиланда. У женщин, которые выступают там же, в Индиан Уэллсе, состоялся первый матч 1/4 финала, в котором россиянка Динара Сафина уступила швейцарке Мартине Хингис 3-6, 4-6. Имена остальных участниц полуфиналов мы узнаем в ближайшие часы. В Швеции начались финальные соревнования горнолыжного Кубка мира. В среду прошли состязания в скоростном спуске. У мужчин победу праздновал норвежец Аксель Лунд Свиндал. Второй результат показал американец Бода Миллер, третий – итальянец Петер Фил. У женщин первое место заняла шведка Ани Персон, второе – американка Линдси Килдоу, третья – австрийка Элизабет Гёргль. А малые хрустальные глобусы победители Кубка мира в этой дисциплине достались представителям Австрии Михаэлю Вальхоферу и Михаэле Дорфмайстер. Впервые в истории Китай стал местом проведения одного из этапов лыжного Кубка мира. В Чангчуне прошли состязание в спринте свободным стилем. У женщин тройку призеров составили норвежка Марин Бьёрген, канадка Бекки Скотт и еще одна представительница Норвегии Элла Шомли. У мужчин победил швед Тобиас Фредриксон, вслед за которым в тройку вошли швейцарец Кристоф Айгенман и американец Эндрю Ньюэлл. В розыгрыше Кубка УЕФА по футболу вчера прошли 3 ответных матча 1/8 финала. Бухарестский «Рапид» уступил на выезде немецкому «Гамбургу» 1-3, но за счет победы в первом матче 2-0 вышел следующий круг. Итальянская «Рома» на своем поле выиграла у английского «Миддлсбро» 2-1, но из-за поражения в первой встрече 0-1 не пробилась в четвертьфинал. Испанская «Севилья» во второй раз взяла верх на французским «Лиллем» 2-0. В первый раз она выиграла 2-1. Остальные участники четвертьфиналов определятся сегодня вечером. Также вчера стал известен последний четвертьфиналист розыгрыша Кубка России по футболу. ЦСКА выиграл у костромского «Спартака» 3-0. Напомню, что в первом матче армейцы разгромили своих соперников со счетом 5-0. В четвертьфинале ЦСКА будет играть с «Рубином». В первом финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом кемеровский «Кузбасс» дома принимал московское «Динамо» и уступил 4-8. Ответная игра состоится 19 марта в Москве. В четвертом туре топ-16 баскетбольной Евролиги УЛЕП московский ЦСКА одержал 4-ю победу подряд, обыграв на своей площадке Литувас Ритас 79-69 и досрочно обеспечил себе выход в четвертьфинал. В другом матче в группе F испанская ТАО Керамика разгромила немецкий Бамберг 71-51. В группе G греческий Панатинайкос выиграл у лидера хорватской Цибоны 88-69, а итальянский Бенетон у турецкого Эфес Пилсена 94-87.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. Шесть часов 20 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Еще 3 государства-члена Европейского Союза приняли решение открыть свои рынки труда для граждан 10 стран, вступивших в ЕС в ходе последней волны расширения. Начиная с 1 мая этого года Португалия, Испания и Финляндия отменяют ограничения на прием на постоянную работу жителей этих центрально- и восточноевропейских государств, а также Кипра и Мальты, рассказывает наш коллега Ефим Фиштейн.
Какими соображениями руководствовалась, скажем, такая страна, как Финляндия, принимая историческое решение? Об этом я спросил нашего хельсинкского корреспондента Николая Мейнерта.
8 марта финское правительство представило парламенту свои выводы относительно дальнейших перспектив использования Финляндии иностранной рабочей силы и стран, которые 2 года назад присоединились к Европейскому Союзу. Тогда, как известно, высказывали всяческие опасения, что страшный наплыв дешевых рабочих приведет к катастрофическим последствиям во всем деле трудоустройства местного и, надо сказать, весьма дорогостоящего населения. Прошло 2 года, и что же? На вопрос, надо ли сохранять ограничения после того, как истечет отведенный переходный период, финское правительство отвечает однозначно – нет, не надо, и объясняет почему. Во-первых, последствия во всей картине распределения трудовых ресурсов оказались, по официальной статистике, незначительны. За прошлый год Министерство труда оформило 2600 официальных разрешений, и никаких тектонических сдвигов в общей ситуации это, разумеется, не вызвало. Что касается неофициальной стороны вопроса, то есть неофициальных работников, то тут, разумеется, свои проблемы имеются. Но решать их, по мнению финского правительства, как раз проще было бы при унификации процесса трудоустройства, а не его ограничений. Подобные ограничения лишь стимулируют желание работодателей оформлять своих сотрудников по-черному. И они уходят и от налогов, и от официальной статистики. А следить за всем и находить правонарушения у контролирующих органов просто не хватает сил. Проще снять ограничения вообще, а все внимание сосредоточить над соблюдением законности. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
В противоположном конце умозрительной диагонали стоят Германия и Австрия. Они пока не собираются пересматривать свое решение не допускать на свою территорию в массе работников с Востока. Чего они опасаются? Об этом я говорил с австрийским экономистом доктором Димитаром Димитровым. Болгарин по происхождению, он работает в Венском исследовательском институте Cogniom Economic.
С одной стороны, это более или менее сложившаяся традиция после вступления Австрии в Европейский Союз. Она пытается в любом отношении откладывать применение полностью всех элементов либерализации в отношении экономических процессов. С другой стороны, Австрия долгое время проводила политику принятие не очень высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа. И в-третьих, это и сугубо политическая установка, которая и структура политического процесса в Австрии. Здесь существует механизм социального партнерства. Он очень сильно подключен к процессу принятия решения, и в этом смысле роль профсоюзов очень сильна.
Венский экономист Димитар Димитров изложил причины, по которым австрийское правительство не присоединилось пока к почину Португалии, Испании и Финляндии. Сегодня уже нельзя сомневаться в том, что страны Европейского Союза не намерены открывать пока свой рынок труда, уже в ближайшем будущем останутся в меньшинстве, что может в конечном счете нанести их экономике больше вреда, чем пользы.
Об изменениях в рынках труда Европейского Союза с экспертами и корреспондентами Радио Свобода беседовал наш коллега Ефим Фиштейн.
В Москве 6 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода.
Американская общественность в эти дни активно обсуждает так называемое дело о принудительном отцовстве. Истец в штате Мичиган требует обеспечить ему законное право самому принимать решение о том, брать или не брать на себя финансовую ответственность за содержание своего ребенка. Многие зовут этот случай мужской версией дела, на основании которого в 1973 году федеральный суд легализовал аборты в Соединенных Штатах Америки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Одни зовут его защитником прав мужчин, другие – отцом-подлецом. Но так или иначе, дело 25-летнего компьютерного программиста Мэтта Дюбея из городка Сагино, штат Мичиган, привлекло в эти дни внимание всей страны. Через своего адвоката Дюбей подал иск в федеральный суд. Претензия состоит в том, что, согласно закону, он обязан платить алименты на содержание своего ребенка, а это, по мнению истца, нарушает его конституционные права. На алименты подала его бывшая подружка, 20-летняя продавщица сотовых телефонов. Лорен Уэллс. Все три месяца их интимных отношений она уверяла Мэтта, что не способна забеременеть по медицинским причинам. К тому же она принимала противозачаточные пилюли. Молодой человек утверждает, что при этом его девушка твердо знала, что он не хочет становиться отцом. Однако после того, как непродолжительный роман закончился, Лорен проинформировала своего бойфренда, что ждет от него ребенка. Он пытался убедить ее отдать новорожденную дочку на воспитание в другую семью. Благо, желающих усыновить или удочерить ребенка в США десятки тысяч. Однако молодая мать от ребенка не отказалась и подала на алименты. Судебная повестка требует добровольного согласия Мэтта Дюбея отчислять ежемесячно $500 матери его 8-месячной дочери, не считая участия в медицинских расходах. В противном случае деньги будут сниматься с его счетов принудительно. Однако Мэтт Дюбей говорит, что хочет добиться изменения законодательства в отношении мужчин. Он считает, что они лишены каких-либо прав, когда дело доходит до нежелательной или непреднамеренной беременности партнерши. Я ищу равную защиту. Когда Лорен забеременела, она не посчиталась ни с одним моим аргументом. Она единолично воспользовалась возможностью решения, а у меня такой возможности не было. А сейчас меня принуждают действовать так, как хочет она. И я просто отстаиваю такое же право, которое было у нее. Одним из вариантов, как считает Мэтт, мог бы стать аборт Лорен. С 1973 года аборты в Соединенных Штатах легализованы, но в стране не утихает общественное движение за возврат запрета на аборты. Оно подогревается недавним обновлением состава Верховного суда страны, в результате которого, как считают в высшем органе законодательной власти, стали преобладать консерваторы. Однако в случае с Мэттом Дюбеем акценты смещаются. Против него ополчилась Национальная организация женщин, которая является крупнейшей либеральной феминистской правозащитной группой. Вот что говорит ее президент Ким Генди. Чего они добиваются, это право не брать на себя ответственность ни при каких обстоятельствах. Это значит, что узнав о беременности любимой женщины, мужчина ей заявляет, либо делай аборт, либо я не отвечаю за ребенка. В сущности, в обоих случаях он ни за что не будет отвечать. Но как он может не отвечать за ребенка, который вошел в этот мир, и это его ребенок? Эта ответственность не может быть возложена только на женщину, ни при каких обстоятельствах. Оппонентам феминисток и убежденным сторонником Мэтта Дюбея и других американских отцов по принуждению является Национальная организация мужчин. У ее президента Мэла Файта свои аргументы. Я хочу, чтобы женщина контролировала свой организм и пользовалась возможностью принимать окончательное решение, рожать или не рожать. И мужчина не может ей в этом препятствовать. Однако хотел бы напомнить о законе, применимом к любой женщине, независимо от ее моральных ценностей. Он гласит, что в случае несрабатывания используемого противозачаточного средства, никто не вправе принудить женщину к решению, которое может изменить ее жизнь. И поскольку такое право существует для женщин, аналогичное право должно быть предоставлено и мужчинам. Феминистка Ким Генди считает мичиганское дело об отцовстве проявлением мужского шовинизма и одновременно попыткой реванша со стороны консерваторов. Я рассматриваю это как еще одну атаку на репродуктивные права женщин со стороны мужчин. Мужчины хотят диктовать женщине, делать ей аборт вопреки ее желанию родить ребенка, или наоборот, сохранить ребенка, даже если она не хочет рожать. Все это соответствует мировоззрению людей с правыми взглядами, которые попросту не признают за женщиной право принимать собственные решения. Лидер Национальной организации мужчин Мел Фейт говорит, что, обязывая мужчин отвечать за своих детей, не надо забывать и об их праве голоса в принятии решений в вопросах обзаведения потомством. Я рассматриваю это дело как нашу попытку укрепить право выбора. Мне жаль, что президент Национальной организации женщин считает это стремлением к антивыбору. Я бы хотел, чтобы мужчины и женщины имели как можно более общий взгляд на данную проблему. Буду рад, если судья в штате Мичиган провозгласит, что отныне мужчины в равной степени с женщинами будут пользоваться правом выбора. Сам же герой дня, молодой отец Мэтт Дюбей, почти убежден, что в суде все аргументы будут рассмотрены не в его пользу. Однако его утешает уже то, что это дело заставило страну обсуждать право мужчины на то, чтобы не становиться отцом по принуждению. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Российская реакция на кончину Слободана Милошевича. Интернет-скандал – одна из тем обзора газет Томска. «Кинг-Конг» – лучший фильм по версии британского журнального сообщества. Подробности в панораме культурных событий.
Также мы предложим вашему вниманию новости и экономику, рубрику «В этот день в эфире свободы». Я напоминаю, что сегодня наша главная тема – это возможное восстановление гауптвахты в армии, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
И сегодня в час дня после новостей в передаче «С христианской точки зрения» опытный педагог и многодетная мать Ася Владимировна Штейн будет отвечать на вопросы в прямом эфире о подростках и церкви. Почему в 12-13 лет очень проблематично человеку сохранить веру и можно ли тут помочь, ведет передачу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В правобережном районном суде Беслана сегодня начнется рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы, 14 пострадавших в тяжелом состоянии. Пассажирский автобус врезался в трансформатор, выпавший из кузова впереди идущего грузовика. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаревац. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции во время кампании по выборам президента страны. За последние дни арестованы 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Основные политические, этнические и религиозные группировки Ирака пока не могут договориться о формировании коалиционного правительства. 15 членов Совета Безопасности ООН сегодня обсудят ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли прийти к единому мнению по вопросу об иранской ядерной программе. Министры энергетики стран «Большой восьмерки» сегодня в Москве обсудят проблемы международной энергетической безопасности. В Азербайджане еще один человек умер, заразившись вирусом птичьего гриппа. Общее число людей, погибших от заболевания, в этой стране достигло 4. В Дании не будет возбуждено уголовное дело против газеты, впервые опубликовавшей карикатуры на пророка Мохаммеда, которые вызвали бурю возмущения в исламском мире. Глава датской прокуратуры отметил, что, опубликовав карикатуры, газета «Jyllands-Posten» не нарушила законы Дании.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В северо-западном районе в средней полосе России на фоне повышенного атмосферного давления преобладает спастический тип погоды, который не лучшим образом влияет на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На юге Европейской России сохранится ветреная погода, что по-прежнему может ухудшать самочувствие людей с неврозами и психоэмоциональными нарушениями. Из-за высокой температуры снижено содержание кислорода в воздухе, что может негативно сказаться на самочувствии людей с легочной недостаточностью. Сегодня геомагнитный фон прогнозируется спокойным. В Санкт-Петербурге днем от 1 до 3 градусов тепла, в Москве до 4 градусов выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Совет Госдумы одобрил и рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект, который вернет командирам такой рычаг воздействия на подчиненных, как гауптвахта. Каково сегодня положение дел с воинской дисциплиной и правопорядком в вооруженных силах, и чем может помочь или навредить возвращение гауптвахты, в репортаже корреспондента Радио Свобода в Пскове Анны Липиной.
Процедура применения гауптвахты по решению командира как наказание за дисциплинарные проступки выпала из российской практики несколько лет назад. Сейчас гауптвахта применяется только для подозреваемых в преступлении, говорит заместитель председателя региональной общественной правозащитной организации Совет солдатских матерей Наталья Гулевская.
Вот у нас одна из частей есть, мы работаем с психологом, она часто звонит, и она вот жалуется, вы знаете, мы ничего не можем сделать. Вот ряд солдат, они вечером просто уходят, переодеваются, уходят. Ничего не можем сделать. делать. Отвозили в прокуратуру, ну что, их пожурили, уголовного наказания никакого. Ну ушли, пришли, самоволку. То есть гауфахты нету, мы не можем их посадить, ничего не можем сделать. И они чувствуют, что ничего не могут сделать, и они наглеют еще больше, и они вот пользуются. И тем более смотрят остальные, а если там двое ушли, пошли пятеро, пошли 10 человек. Переоделись и ушли, до утра их нет. То есть вот здесь вот как-то что-то, какие-то надо пути искать, естественно. Нужна гауфахта.
Как отмечают в военной прокуратуре, самыми распространенными преступлениями среди военнослужащих являются самовольное оставление части и нарушение правил уставных взаимоотношений. Между тем, способ воздействия на нарушителей чуть ли не единственный – наряды вне очереди. Поэтому такая мера, как гауптвахта, просто необходима, говорят военные прокуроры. Без нее поддерживать дисциплину на должном уровне чрезвычайно сложно. По словам офицера одной из псковских воинских частей, пожелавшего не называть свою фамилию, число грубых нарушений воинской дисциплины за последние годы возросло, и в армии все решается на кулаках.
Ну, ни для кого уже не секрет, что и срочники, и контрактники пьют, самовольно оставляют часть, командирам дерзят. Ну, а мы не можем их за это соответствующим образом наказать. Нет возможности. Ну, поэтому, наверное, применяются недозволенные меры. То есть, проще говоря, приходится иначе учить.
Дисциплинарное бесправие командиров стало вынуждать их закрывать глаза на нарушение уставных взаимоотношений, опираться на старослужащих, наводить порядок с помощью рукоприкладства, утверждают правозащитники. Говорит заместитель председателя региональной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Наталья Гулевская.
Достаточно таких случаев, когда, например, уголовного дела нет и просто элементарного наказания для военнослужащих нет. Поэтому, может быть, и чаще подвергаются избиениям. Но действительно, это вот проблема. И если нарушил дисциплину, если он действительно какие-то совершил противоправные действия, которые не должно быть уголовно наказуемым, то гауптвахта, конечно, это нормальный способ наказания.
Впрочем, в неформальной беседе командиры скептически оценивают эффективность новых законодательных инициатив. Для радио «Свобода», Анна Липина, Псков.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии. У нас есть несколько сообщений. Гауптвахта имела бы смысл, если бы служба в армии была бы добровольной и почетной для новобранца. Иначе это очередное издевательство над людьми, если не сказать скотство, пишет наш слушатель по имени Дима. Не могут обойтись без тюрем, так и армии необходима гауптвахта как средство воздействия на нарушение воинской присяги, пишет наш слушатель по фамилии Жильцов из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Над этим же вопросом размышляли и жители Саратова. С ними беседовала Ольга Бакуткина.
А почему бы нет? Сейчас гражданскую тюрьму сажают для чего? И в армии также нарушать. Значит, нужна. Мы же все разные. Я тоже 5 суток отсидел за зарство в свое время.
Да, обязательно. Надо наказывать людей, которые пришли в армию не защищать страну, а бедокурить там.
Как средство наказания за провинность должна существовать. Конечно, там не нужно издеваться над этими людьми. Ты провинился, тебя наказывают. Здесь должно быть все жестко.
Да, факт обязательно. Чтобы люди понимали, что существует закон, правила, которым надо подчиняться.
Наверное, надо, конечно. Ну вот если не хочет что-то делать, не выполняет никаких распоряжений. Как бороться с этим? Бить нельзя. Человек какие-то проступки совершает, он должен быть наказан. И гауптвахта один из видов наказания.
Я не сторонник наказаний. Вот таким образом я все-таки против. Гауптвахты. Я считаю, ее не надо возобновлять. Пусть будет так, как есть.
За поступок ты должен свой как-то отвечать или быть наказанным. Это элементарно. Ну, а это тогда получается, что там вот, хоть убивай, хоть чего.
В армии еще гауптвахты не хватало. Да вы что? Если что-то у них не получается, значит, это недосмотр тот, кто над ними командует. Как это мальчишечек можно 17-летних на гауптвахты?
На мой взгляд, нужно, кто посидит, подумает. Я думаю, у нас мысли все. И что главное, чтобы его никто не дернул, чтобы он понял, что такое одиночество.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, восстановить гауптвахту в российской армии. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
120 тысяч книг на выставке «Книги России». «Кинг-Конг» — лучший фильм, ремейк по версии британского журнального сообщества. Дмитрий Месхиев, президент кинофестиваля «Санкт-Петербург». Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В выставке «Книги России», которая открылась во Всероссийском выставочном центре в Москве, участие принимают около 900 организаций, предоставившие для экспозиции 120 тысяч книг. В первый день будет назван победитель конкурса для региональных издательств «Малая Родина». 16 марта объявляется новая премия для переводчиков «Лев и единорог», учрежденная Британским советом, журналом иностранной литературы и газетой «Книжное обозрение». В этот же день «Книжное обозрение» объявит лауреатов своих антипризов, премии «Абзац» и «Полный абзац» за худший перевод, редактуру и корректуру. На выставке организованы специальные экспозиции, посвященные академику Лихачеву, Агнии Барто, детской иллюстрированной книге, российским литературным журналам. Выставка «Влекущая линия. Мастерство гравюры от 1900 года до наших дней» открылась в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Представлены 120 произведений из музейной коллекции. Среди них работы Пауля Клея, Хуана Миро, Эдварда Хоппера, Андре Массона и многих других, вплоть до сегодняшних мастеров Криса Афили, Сола Левитта, Дэвида Хокни и Эдда Руши. В экспозиции просматриваются излюбленные темы XX века. Среди них образы сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», подлинные и выдуманные «Войны народов». Выставка гравюры продлится до 17 апреля. Голливудский блокбастер «Кинг-Конг» назван лучшей картиной по оценке британского журнального сообщества. Ремейк знаменитого фильма обошел таких конкурентов, как «Син-Сити», «Войну миров» и «Звездные войны», эпизод 3. Лучшим актером назван Джонни Депп, лучшей актрисой – Тэнди Ньютон. 15 марта Оргкомитет Международного кинофестиваля «Санкт-Петербург» представил своего нового президента, режиссера Дмитрия Месхиева. Стали известны и первые подробности о программе фестиваля, его призах, денежный эквивалент 100 тысяч долларов, и его гостях. В нашем городе давно не хватает серьезного кинофестиваля, и если мы являемся культурной столицей, то такой фестиваль необходим, заявил Месхиев. Новый президент фестиваля Санкт-Петербург заметил, что он не принадлежит никаким коалициям и никогда не участвует в разборках. Постарается остаться независимым человеком и в качестве президента фестиваля. Месхиев уже начал формирование попечительского президентского совета, куда войдут, в частности, Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский. Новый арт-директор кинофестиваля Санкт-Петербург Рената Рожинас. Почти все показы, кроме открытия и закрытия, будут бесплатны для петербуржцев, обещает организатор фестиваля Марк Руденштейн.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Томска вас познакомит Мелани Бачина.
Все печатные издания в Томске пишут сегодня о назревающем в городе скандале. Связан он с тем, что монополист Сибирьтелеком намерен ввести плату за внутриобластной интернет, который до сих пор был бесплатным. Пользователи объединяются и решают проводить акции протеста. «Интернет-революция» – статья в газете «Томские новости». До сих пор все ресурсы внутриобластной сети были для пользователей бесплатными. Но недавно руководитель томского филиала Сибирьтелекома заявил, что в скором времени томский интернет станет платным. По статистике с июля прошлого года, Томская область занимает третье место в России по количеству потребления интернет-услуг. Крупные города Сибири и Дальнего Востока далеко позади Томичей. Многие специалисты считают, что одна из причин столь активного распространения интернета в народе – бесплатная внутренняя сеть. За пользование услугами томских серверов платить было не нужно, а найти здесь можно все, что душе угодно. Для значительной части томичей введение оплаты на внутриобластной трафик – очень серьезная новость. Люди будут просто вынуждены полностью, принципиально изменить характер пользования интернет-ресурсами. Они перестанут быть такими уж доступными. Томск, заключает газета, находится на пороге глобальных революционных изменений. Холодная весна 2006-го. Известного томского правозащитника сначала оклеветали, а сейчас грозят физической расправой ему и его ребенку, пишет газета «Московский комсомолец» в Томске. В городе появились листовки с цитатой статьи в газете «Известия» и прямым обвинением правозащитника Кренделя в потворстве наркоторговцам. Борис Крендель заступился за цыган Новосибирской области, чьи дома были сожжены местными жителями. На одном пожаре тогда заживо сгорела 8-летняя цыганская девочка. После того, как правозащитник отправил заявление в Генеральную прокуратуру, по факту поджогов было возбуждено 11 уголовных дел. Теперь Борису Кренделю и его семье угрожают. Правозащитник обратился с заявлением в милицию, прокуратуру и ФСБ. В милиции и прокуратуре отнеслись к листовкам и угрозам с усмешкой, рассказывает Борис Крендель. А в ФСБ разговор состоялся серьезный. Там правозащитнику дали добрые советы, но в охране его ребенку отказали. Вот если бы вы были депутатом или крупным руководителем, тогда другое дело. А так нанимайте частную охрану. Статья в газете «Московский комсомолец» в Томске. Томская вечерка рассказывает историю бабушки, которая вышла как-то на свой балкон, а он взял и обвалился. $1000 за полет с балконом. Деньги отсужены, но балконы безопаснее не стали, пишет газета. Упавшая вместе с балконом пожилая женщина чудом осталась жива. Не так давно она получила компенсацию за свой полет – $1000. Между тем, учет балконов, которые могут вот-вот рухнуть в Томске, никто не ведет. А статистика показывает, что подобные случаи не редкость. После инцидента сотрудники ЖЭО повесили в этом доме объявление с запретом всем жителям выходить на балкон. Оправившаяся от шока пенсионерка все-таки решила подать в суд на жилремэксплуатацию. В итоге суд обязал жилищников выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей. Но с балконом все осталось по-прежнему. Выход из квартиры на него заколотили, да так и оставили. А на суде вообще звучала фраза, что это не балкон, а вентиляционное отверстие, внешне похожее на балкон. Наличие двери на «не балконе» жилищники внятно не объясняют. Однако настаивают на том, что подобными вентиляционными отверстиями пользоваться Томичам не рекомендуется, иначе сами виноваты, пишет газета «Вечерка».
С главными темами газет Томска вас познакомила Мелани Бачина. В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане начинается рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват школы в сентябре 2004 года. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсудят сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах радио «Свобода» экономический обзор.
Инфляция в России с начала года, по данным на 6 марта, составила 4,3%, сообщил премьер-министр Михаил Фродков. В первом квартале года, по оценке Министерства экономического развития и торговли, потребительские цены в стране вырастут как минимум на 5%. Тем не менее, правительство пока не намерено корректировать собственный прогноз инфляции на 2006 год в целом 8-9%. Китайская автомобильная компания Great Wall направила правительству России предложение о строительстве своего завода. Ранее компания заявила о намерении инвестировать $100 миллионов в строительство в России завода, рассчитанного на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, пикапов и внедорожников. Обсуждается 3 возможных региона строительства – Ленинградская и Иркутская области, а также Татарстан. Верховная Рада Украины вновь приняла закон, запрещающий в ближайшие 2 года приватизацию Никопольского завода ферросплавов. В мае 2003 года более 50% акций предприятия были проданы компании, контролируемой зятем бывшего президента Украины. Летом 2005 года суд признал эту сделку незаконной. В начале февраля парламент страны одобрил закон, в соответствии с которым проданный ранее пакет акций закрепляется в собственности государства, а сам завод включается в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Президент Украины этот закон отклонил, и теперь парламент, не сумев преодолеть вето, принял закон в новой редакции. Европейская комиссия предлагает расширить использование в странах Европейского союза энергии возобновляемых источников, а также биотоплива. Проект документа, подготовленного к ближайшему саммиту ЕС, содержит рекомендации увеличить к 2010 году долю электроэнергии, получаемой в Европе из возобновляемых источников, не до 12, как планировалось ранее, а до 15% общей ее выработки. Кроме того, предлагается увеличить долю биотоплива в общей структуре потребления топлива автотранспортом до 8% к 2015 году. Компания Deutsche Börse, управляющая Франкфуртской фондовой биржей, объявила в среду, что готова возобновить переговоры о возможном объединении с французской компанией Euronext, оператором Парижской, Брюссельской, Амстердамской и Лиссабонской фондовых бирж. Накануне с подобным заявлением выступили руководители самой Euronext, второй по величине в Европе фондовой биржевой площадки после Лондонской биржи. Последняя, в свою очередь, также может стать объектом покупки со стороны американской электронной биржи NASDAQ.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 84 копейки за доллар США и 33 рубля 48 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
1961. Писатель Виктор Некрасов о фильмах Андрея Тарковского. Радио «Свобода». 16 марта 1984 года.
Очередь в Париже. Не такое уж частое явление. А вот недавно, выходя из кинотеатра «Космос», я с трудом пробился сквозь толпу сидящих на ступеньках и ожидающих начала сеанса парижан. Это фестиваль фильмов Андрея Тарковского. Третья неделя уже длится при переполненном зале. Успех. И вспоминаю Ялту конца 60-х годов. Мы с Андреем сидим у меня на балконе. Он говорит: «Мне уже под 40, а на счету всего 2 фильма. Трюфо — мой ровесник, а за плечами у него уже 8 фильмов. Судьба Тарковского не совсем ясна. Сейчас он в Италии, закончил фильм «Ностальгия». Он уже получил премию на нынешнем Каннском фестивале, но вряд ли с триумфом будет встречен у себя на родине. Увы, не так уж много хороших режиссеров у нас дома. Тарковский, пожалуй, самый своеобразный, самый трудно раскусываемый. Буду откровенен. Мне его манера изложения своих мыслей чужда. Для меня он длинен, замысловат. Вот и сейчас, смотря второй уже раз в зеркало, я очень жалел, что не было рядом Тарковского. Я окончательно запутался в действующих лицах, китайцах, мадридских бомбежках, стихах папы Арсения Тарковского. В Андрее Рублеве тоже не всегда хватало, но там все перекрыло новелла с колоколом. Там есть нечто, чем не всегда балует нас Тарковский. Тебя захватывает сам процесс литья колокола, вся его история, получится или не получится. И, конечно же, Коля Бурляев, мальчишка, который верховодит всем этим делом. Роль сделана блестяще. Я посмотрел только что «Иваново детство». Через 22 года после того, как смотрел первый раз. И фильм живет. И в нем Коля Бурляев совсем еще мальчишка. В «Ивановом детстве» он держит всю картину. В «Ивановом детстве» война бутафорская, вся из декораций, эффектных ракурсов, все такие чистенькие, подтянутые, в касках, в них никто никогда не ходил. Видно, что авторы фильма войны не нюхали, но дух ее в картине есть, и это главное. Посмотрев сейчас Рублева, я сказал приятелю: «Наш Феллини». Может, и не очень нужное сравнение, но их обоих объединяет нечто общее. «Делают, что хотят». Смотришь, восторгаешься, а вспоминаешь «Ночи Кабирии», так и с Тарковским, с только что просмотренным «Зеркалом». А грустишь по Иванову детству, по Коле Бурляеву.
Виктор Некрасов о фильмах Андрея Тарковского. Радио «Свобода». 16 марта 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
У В Москве 6 часов 53 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Депутаты Государственной Думы России в связи со смертью бывшего сербского лидера Слободана Милошевича приняли заявление с требованием упразднить Международный трибунал по наказанию военных преступлений. Жертвами вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии стали, по разным подсчетам, от 200 до 300 тысяч человек. В ходе нескольких балканских войн совершены, по данным экспертов, от 15 до 20 тысяч военных преступлений. От 80 до 90% преступлений совершили сербские военные. Самые страшные из этих преступлений – расстрел около 8 тысяч боснийских мусульман в городе Сребреница, массовое изнасилование боснийских женщин в Центральной Боснии, расстрел почти 300 пациентов в госпитале в городе Вуковар. Этот перечень преступлений, показания очевидцев и свидетелей, как и другие судебные материалы Международного Гаагского трибунала, среди примерно 150 подсудимых, которого есть и хорваты, и боснийские мусульмане, и косовские албанцы, в открытом доступе. К сожалению, интересы у депутатов Государственной Думы эти документы, судя по содержанию принятого им заявления, не вызывают. О нравственности в политике и причинах, по которой российская реакция на кончину бывшего лидера Югославии оказалась столь острой, наш коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Петром Вайлем.
Реакция, знаете, немножко детсадовская, когда министр Лавров говорит: «Нам не поверили». Ну, и мы тогда не поверим. Хотя понятно, что речь идет все-таки о разных вещах. Одно дело, какие есть основания у российской стороны не доверять вполне квалифицированным голландским медикам, вообще голландской медицине. А с другой стороны, не поверили, имеется в виду, что Россия говорила, что готова принять Милошевича на лечение и дать гарантии возвращения. И тут ей вполне могли и не поверить. Все-таки за этим стоят многие десятилетия у любой западной страны, у любой организации, в частности у Гаагского трибунала, есть основания не доверять России. Посмотрите, с кем она водит дружбу. Это вот диктатор Милошевич, обвиненный, между прочим, по 60 пунктам. Самый страшный геноцид последних десятилетий – это его рук дело. Это Иран, это корейский диктатор Ким Чен Ир, Лукашенко. Так почему же нужно доверять? Вот это традиция дружбы с диктаторами.
Ну, я бы обратил внимание еще на формулировки, по которым трибунал в свое время отказал России прислать Милошевича на лечение. Во-первых, что касается медицинской части, не было доказательств того, что в центре Бакулева Милошевичу может быть предоставлены лучшие медицинские услуги, чем там, где он находится. Что касается политических причин, то я просто напомню слушателям, что на территории России находится сербский генерал, обвиняемый в совершении военных преступлений, генерал Джорджевич, и российские власти знают о его пребывании в России и ничего не делают для того, чтобы он был отправлен в Гаагу.
Не говоря уже о том, что в России живут жена, теперь вдова Милошевича, и его сын, которым тоже предъявлены обвинения, они не нашли себе убежище в России. И почему бы было не укрыть у себя Милошевича? Так что подозрения и недоверие были вполне основаны. Знаете, только в тоталитарном обществе, у людей тоталитарного сознания, проникнутых идеей заговора, могла возникнуть вот эта вот мысль о том, что какие-то черные силы отравили Милошевича в Гааге.
Если говорить об общественной реакции, об общественных настроениях, связанных с этой проблемой, речь идет о какой-то рефлексии, связанной с каким-то имперским сознанием России, с попыткой собрать вокруг себя хотя бы тех, кто бежит, так быть старшим братом хотя бы кому-то.
Верно, верно. И кроме того, понимаете, есть такой социопсихологический комплекс. Надо чем-то выделиться. Если ты не можешь выделиться, там, скажем, богатством или свободой, или развитием демократических институтов, ну, тогда ты должен хотя бы как-то себя противопоставить остальным, да? Вот все так, а вот мы этак. Есть, мне кажется, и подсознательное на социальном таком уровне, знаете, коллективно-бессознательное почти по Юнгу, мысль о том, что Гаагский трибунал вреден. А почему вреден? Да, вот сейчас Дума выступает с идеей закрыть Гаагский трибунал на том основании, что там помер Милошевич. Гаагский трибунал вреден потому, что сейчас вот существует такой международный институт, расследующий преступления в бывшей Югославии. За этим стоит мысль о том, что почему бы не возникнуть такому же международному институту, который расследует преступления на Северном Кавказе, например. Эта мысль в головах российских политиков существует. Поэтому само существование Гаагского трибунала трибунала им отвратительно.
Если сейчас абстрагироваться от политического наследия Милошевича, а поговорить просто о кончине его, политик, бесспорно умный человек с точки зрения, я не говорю сейчас о плюсе или минусе этого ума, вот такая смерть, семья не может забрать, жена под следствием скрывается, сын под угрозой того, что он будет убит мафиози, не может вернуться тоже домой. В Сербии есть прилив недоверия и ненависти к трибуналу, но нет любви и признания к Милошевичу. Вот эти уроки каким-то образом могут быть экстраполированы на российскую действительность? Почему об этом не говорят?
Ну, не говорят именно потому, что не хотят говорить, потому что, что называется, рыба в пуху. То, что вы сейчас вот перечислили, это действительно крайне поучительно. Это вторая такая поучительная история за последние годы. Первая, это, конечно, история с Пиночетом. То есть неотвратимость возмездия.
Не вот, людского, так божьего.
Да, вот смысл всего этого дела. Ну уж действительно, казалось бы, да, старик Пиночет еле ноги волочит, уже непонятно, соображает что-то или не соображает, но его все-таки подвергают обвинениям и суду. И, конечно, это правильно. С социальной точки зрения, с политической точки зрения, наконец, с точки зрения высшей нравственности это правильно. Вы правильно сказали, что Милошевич человек, конечно, умный, хитрый, но совершенно безнравственный. Нравственность в политике – такой же точно фактор, как сила, ум, выгода, польза и так далее, и так далее. Это то, что на Западе понимают, на Востоке, к сожалению, еще нет.
Наш коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Петром Вайлем.
В следующем часе утренней программы вы услышите.
Совет безопасности, ситуации на Ближнем Востоке, национальная выставка, ярмарка книги России, контроль детей в интернете, в панораме высоких технологий.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный.